and it's first and goal.
Когда каждый принятый пас — это праздник, когда в российских магазинах пропадают скотч и изолента, когда нужно биться за каждый ярд и фаф, пока и фаф не запретила ярды, мы понимаем, что пришла она — Лига американского футбола. Именно ее родимую мы будем обсуждать в ближайших выпусках прямо из нашей виртуальной студии, расположенной в городе Лос-Петрозаводск, штат Калифорния. Сегодня в хате встречаются бронзовый и серебряный призер российского чемпионата, человек, который знает, как правильно произносить свою игровую позицию на поле, Юрий Марин. Человек, который символизирует собой логотип грифонов, потому что, как мы знаем, на логотипе грифон бросает снэп, Леонид Анциферов. А также белорус, который, к счастью для себя, самого не любит хоккей, Евгений Дубовик. Ну и ведущий Станислав Ренкевич. Сезон стартовал 2 недели назад. Мы пока не видели в деле несколько команд, но общее представление о стартовавшем чемпионате уже есть. Прежде всего, пока меня лично радуют трансляции. Появилась общая графика, которая, правда, пока работает весьма рандомно. Но как вам эти вот нововведения все?
Ну, я могу сказать, что это было довольно амбициозной задачей, конечно, сделать графику именно в таком виде, в котором мы попытались руководство лиги ее сделать. И я бы сказал, что нас, наверное, еще какое-то время будем ожидать, что она будет работать не так классно, как хотелось бы, потому что все-таки считать ярды, попытки, даже флаги довольно затруднительно. Я просто... У меня есть опыт конструирования такого рода графики, и я там помогал, в том числе, там, к финалу готовиться с этой графикой, я там помогал ее переключать там, на отдельных матчах. В общем, это сложно. Я не думаю, что это все будет легко и просто.
Николай Трубников сказал, что система прекрасная, просто там нужно как бы сидеть и ее, ну, постоянно как бы вбивать данные, да, менять, соответственно, оператору то, что происходит. Как вам трансляции? Мы в прошлом сезоне, если говорили о том, что хорошая трансляция — это редкость, то теперь, по-моему, за первые 2 игровые недели скорее можно говорить о трансляциях, которые были не очень, что они были редки, чем те, которые достаточно качественные.
Совершенно великолепная была картинка из Ижевска, а точнее из села Завьялово. Это очень меня порадовало. То есть мне кажется, что вот региональный футбол должен быть именно таким. И там было ощущение какого-то вот праздника и вообще, ну, какой-то качественной работы команды.
По поводу часов, в общем-то, добавить мне нечего, наверное. Ну и вообще инфографики. Абсолютно согласен с Юрой. Ну, надо похвалить это начинание. Для меня, как человека, которого подключили к трансляции матча Носорогов против МЧС, это было сюрпризом. Само, в общем-то, качество картинки, передаваемой, было не очень высоким, поэтому даже не всегда можно было увидеть ярд, который пишется. Но при этом то, что сама вот эта инициатива, ну, она, конечно, вначале вызвало даже определенный восторг, потому что мы увидели все то, чего всегда, все то, что хотели бы найти в любой трансляции LAV, когда бы мы ее не включили. То есть это и четверть понятно какая, это и понятно какой даун, и самое удивительное — это время, сколько времени сыграно в той или иной четверти. Многие, наверное, с удивлением для себя обнаружили, что в четверти в Лиге американского футбола 12 минут, а не 15. Ну, вообще, много таких забавных открытий. Да, работает все, конечно, не идеально, и бог его знает, когда оно наладится. Причем некоторые даже высказывают мысль о том, что, может быть, нужно вообще выключить, чтобы не ставить людей в заблуждение. Но мне кажется, что, наверное, все-таки не стоит. Надо вот так с проблемами, но все-таки внедряться.
Ну, во-первых, счет работает, и работают четверти. То есть, как бы, это тот минимум, который, в принципе, уже неплохо. Мне очень понравилось, что, например, на игре драконов с оружейниками в какой-то момент включился флажок о том, что, собственно, брошен желтый флаг, да, есть какое-то нарушение. Он включился и уже не выключался. На самом деле, мне кажется, что для каких-то игр в Лиге американского футбола это будет справедливо. Мы видели такие игры, когда флажки желтые летят постоянно. Вот, этот постоянно включенный сигнал желтого светофора будет вполне оправдан.
Теперь главный челлендж для команд — не найти хорошую технику и людей, потому что, ну, которые умеют снимать, а найти людей, которые разбираются и могут всю эту оперативную информацию доставать по ярдам, даунам, флагам, времени и так далее. Вот новый такой, новый вызов перед организаторами матчей в LAV.
Слушайте, ну я хочу здесь все-таки добавить один важный момент, то что здесь все-таки вся история с график, ну, с тем, чтобы за графикой следить, чтобы обновлять там данные, это лежит на плечах команд, а не руководства лиги. И во многом то, что, тот факт, что это вообще хоть как-то работает, это совершенно титанические усилия именно людей, которые на месте организуют эти трансляции. То есть взять одних, там, тех же носорогов, которые там придумывают хитрую систему, чтобы к ним подключались комментаторы из Москвы. И прекрасно понимаешь, сколько стоит на самом деле обновить флажок на экране, сколько стоит там показать правильное время и так далее. Но чисто хвала тем, у кого работает хотя бы половина этой системы. То есть, ну, лично я, как там менеджер по своей основной специальности, да, я бы, наверное, в этом году старался сделать что-то менее амбициозное, например, не знаю, там, без времени или чего-то такого. Но вот у нас система такая крупная.
Ну да, мне вот тоже кажется, что лучше бы эта система работала в чем-то меньшем, да, но при этом работала хорошо. Абсолютно с этим согласен. Но я так понимаю, что сам инструмент предоставляет все-таки лига, команды предоставляют...
Нет,
людей,
я тебе которые... как человек, который организовал трансляцию у спартанцев, скажу, что лига предоставляет графику. И все.
Хорошо, у меня будет тоже возможность из первых рук узнать об этом, когда мы будем организовывать первую трансляцию из Петрозаводска. Будет, думаю, тоже очень интересный и тревожный немножко за этот опыт, но это будет уже ближе к делу. Начнем мы сегодня с премьер-дивизиона, и я предлагаю анализировать не матчи отдельно, а перебирать команды, которые уже вышли, выходили на поле, и называть их самую сильную, самую слабую сторону, которые проявили себя на первой игровой неделе, которые, возможно, проявят себя в будущем. Прежде всего, самая полярная пара премьер-дивизиона, действующие чемпионы Патриоты и Ярославские Бунтари.
Во-первых, от Патриотов стоит ожидать, что это команда, которая раскачается, ну, более-менее только к середине сезона, потому что сейчас они явно еще ищут где-то свою игру, вспоминают что-то и так далее. То есть они очень во многих элементах выходят за счет, ну, просто физического превосходства, превосходства там в опыте игроков, превосходства там в выигранных дуэлях один на один. Ну и просто то, что команда, наверное, просто об опыте, да, то есть команда понимает, что им нужно, как им нужно затратить не меньшее количество сил, чтобы выиграть там в одной конкретной игре. Все-таки матч с Rebels, пожалуй, это не тот матч, в котором нужно судить о силе московских патриотов. Мы знаем, что это сильная команда, да, но вот из таких наблюдений, которые я могу по матчу с Rebels сказать, это то, что в этом году, по крайней мере, в нападении, патриоты выглядели, ну, несколько более консервативно, чем в прошлом году, то есть розыгрыши и комбинации были, ну, менее рисковые, что ли, да, то есть где-то они там пытались просто продавить, и это довольно часто случалось.
Это из-за того, что новичков больше, или из-за того, что координатор нападения другой, как думаешь?
Ну, нет, я думаю, что, во-первых, это вернулся все-таки Максимов, да, который там сейчас в роли не совсем координатора, да, но консультанта координатора. Ну, в общем, да, там смысл в том, что мы-то, конечно, всех особенностей их внутренних взаимодействий, то, как они там формируют свой плейбук, мы, конечно, не знаем, да. Чувствуется, что как бы у них нету какого-то такого смелого экспериментатора, как Кирилл Фузик в этом году. Работу Кирилла Фузика мы в этом году наблюдаем в Подольском Витязи. И вот как человек, который смотрит на эту историю со стороны большей степени, потому что я все-таки как игрок против того же Витязи не выходил, да, я могу сказать, что работа как раз Фузика мне очень нравится. То есть это что-то очень интересное, как бы что классно посмотреть со стороны. Вот у Патриотов в этом году этой скринки нет, но может быть для них это даже и хорошо.
Я бы вот перед матчем, конечно, хотелось посмотреть на американского квотербека, но поскольку я так понимаю, что мы больше его в сезоне не увидим, то, в принципе, особого смысла его обсуждать нет. А вот другие новички, тем более, что они не менее именитые, да, это прежде всего и Писарев, это Белов, Галиев, успел на них посмотреть в этом матче?
Белов классный, то есть вот где серьезный, прямо большой жирный плюс в плане селекционной работы можно поставить московским патриотам, это вот приглашение Александра Белова, потому что видно, что парень очень больших амбиций, парень большой трудяга, и он все свои ярды честно зарабатывал абсолютно, и везде был первый на мяче, и на возвратах хорошо работал. А то есть вот Белов — это прям пятерка. А несколько потерялся, наверное, Денис Писарев, да, наш номер два в нашем топ-100, Ну, хотя он свой тачдаун занес, но просто вот он до четверти третьей его вообще как-то вот видно не было, да, то есть, возможно, его использовали по-другому, нежели чем в Витязи, да, то есть, было там пару райфлов, таких пасов коротких и, скорее, там, в плоские зоны, да, не куда-то глубоко. А Денис-то мы знаем, как человек, который способен там забежать за спину и там и выдрать мяч, да. Ну, не, не из рук защитников, конечно, а там, в борьбе его поймать и зафиксировать. Писарев потерялся. Галиева, честно скажу, не видел. И я вообще не уверен, что он на матче был, но вот, наверное, стоит там статистику знать и еще что-то. Но в любом случае, как бы, текл... Защитник, наверное, это не тот игрок, которого видно сразу, да. А я, честно скажу, что Галиева я не помню просто. Вот Белов помню, Писарев помню, потому что за Писаревым я прям целенаправленно следил, да. Мне хотелось увидеть, что же такое будет лучший принимающий в лучшей российской команде, да. А вот Галиева не помню, сорян.
А что можно сказать про Rebels с учетом того, что, как бы, понятно, что счет не очень свидетельствует о каком-то прогрессе, но игра на игру не приходится, да, и тем не менее мы пытаемся отметить как сильные, так и слабые стороны. После 0-50 какую сильную сторону Rebels в этом матче можно отметить?
Не знаю, что тебе дать на этот вопрос, но все-таки как бы несопоставимые уровни команды, и Rebels в конце, они начали немножко ловить пасы, да, то есть начали совсем не шло пасы в нападение. Вряд ли такая системная история, да, то есть речь о том, что просто там патриоты начали ротировать состав, где-то, может быть, подрасслабляться игроки начали и пошли там проходить пасы на того же Осипова, да. Но все равно, как бы, не было никаких каких-то таких серьезных переломов.
То есть разговор о тенденциях, нам нужно просто больше информации, да, то есть увидеть Rebels.
Ну, пока рановато, да, то есть, как бы, мы понимаем, что Rebels мы будем смотреть в матчах против, там, United, например, в матчах против...
Ну, матча против Витязя на этих выходных, например.
Витязя, да, посмотрим, конечно.
Ну, кстати, говоря про полноту информации, наверное, стоит сказать еще про то, что на сайте Лиги американского футбола ведется теперь статистика. И там, например, можно увидеть, что Магомед Мадашев, дебэк Rebels, совершил 2 перехвата. Мы писали, да, наверное, даже не один раз про то, что он там ездит на какие-то там сборы и там в прошлые годы участвовал. Ну, то есть человек там хочет расти как-то в плане повышения своей квалификации именно как футболиста. И мы видим, что это приносит какие-то результаты, потому что, ну, 2 перехвата в матче с патриотами. Это очень даже хороший результат. Да и вообще, в принципе, 2 перехвата в любом матче – это круто.
Но я бы хотел добавить, что на самом деле как бы талантливые игроки у Rebels есть. Правда, они, на мой взгляд, собраны в защите. И, ну, так, возможно, одна из тех претензий, которые нам по ходу года, там, по ходу там, последних месяцев поступала к нам от других команд, когда мы публиковали топ-100, да, все спрашивали, там, кто такой Иван Аверин, да, почему он так высоко в рейтинге. Ну, вот, я думаю, что, как бы, играет тот же Иван Аверин, который, на самом деле, очень хороший игрок. Даже в тех же Патриотах, да, мы бы совершенно по-другому о нем судили. И Мадашев в частности, да, то есть Мадашев явно игрок яркий у Rebels, за которым интересно следить, и выделяющийся на фоне большинства остальных игроков. Ну, игра в защите у Rebels получалась лучше, чем в нападении. Но в целом, как бы, в России защита играет лучше, чем нападение, потому что нападение сложнее построить как систему. А это нужно понимать, от этого отталкиваться при оценке игр в России.
Давайте подключим Леонида. Лень, по поводу Грифона Юнайтед. Тут тоже ты был непосредственным свидетелем этой игры и участником ее. Начнем с соперника, да, твоего в этой игре. Я вот в Power Rankings похвалил Юнайтед, а потом подумал, не рановато ли. Не хочется ли мне прежде всего себя убедить в том, что наконец-то команда Марата Липатова прибавляет? Или просто Грифоны медленно вкатываются в сезон, как обычно?
Ну, что касается конкретной игры, там очень много было определено погодой. Никто, наверное, не смог раскрыться, особенно в нападении, ни Грифон, ни Юнайтед. Просто потому, что было очень некомфортно играть, там, бросать, ловить, бегать и так далее. А что касается Юнайтед и авансов, которые им мы выдаем после первой игры, я с ними полностью согласен. Особенно в той части, которая касается защиты. Я хоть и не очень много времени провел там на поле, но, тем не менее, почувствовал, что это очень быстрая, очень жесткая защита, которая в основном, наверное, насколько я успел изучить, все-таки усиленная за счет легионеров, за счет ребят из стифов. Ну, сейчас могу ошибиться, но, по-моему, это так. Вот. И поэтому вот этот очень мобильный, очень быстрый, очень быстро реагирующий на смену ситуации корпус лайнбекеров он порадовал и доставлял наибольшие сложности в этой игре. И я думаю, что с такими игроками они Юнайтед может показать очень хорошую игру и, ну, по крайней мере, показать лучший результат, чем в прошлом году.
Что по грифонам скажешь? Самая сильная сторона грифонов на старте сезона?
Тут далеко не надо ходить за примером. Это ноль на табло в графе пропущенные очки. Защита сыграла очень здорово. Воспользовалась всеми теми преимуществами, в кавычках, погоды, которая играла против нападения, создавала постоянное давление. Ничего не получалось у нападения Юнайтед, поэтому нам нападение нужно работать, конечно, гораздо больше и гораздо аккуратнее, скажем так.
Я, насколько помню, там у Ильшана Казанцева, квотербека Юнайтед, времени на броски было просто минимум. Вот, из-за чего и было терноверов ни один и ни два даже.
Именно так, да. Постоянно его там гоняли, выгоняли из конверта, и явно Ильшану это не очень нравилось. Он бы с удовольствием постоял там подольше, поискал игроков открытых. Благо, плеймейкеров, принимающих у Юнайтед тоже очень много.
Спартанцы и Витязь. Юра, тут тебе снова слово к непосредственному участнику игры. Пасовое нападение для московской команды, как и для грифонов сейчас, тоже является камнем преткновения?
Ну, прости, в каком смысле камнем преткновения? То есть то, что спартанцы выносная команда, ну, как бы это уже не первый год известно.
Нет, скажем так, что это та сторона игры команды, над которой хочется поработать активнее и сильнее всего.
Не знаю, но понимаешь, то есть какой момент? То, что спартанцам нужно прибавлять в пасе, ну, тоже вряд ли кто-то с этим будет спорить, да? Другой вопрос, как команда готовится там к конкретному сопернику и что он под это дело выдумывает, да? Пока получается та выносная игра, которая в спартанцев получается, да, вот эти там свипы, чередования, фейки и прочее, да? Пас можно воспринимать как такой вспомогательный элемент, а не основной. Если спартанцы начнут активно пасовать и полагаться действительно на постоянное давление именно по воздуху, то это будет, ну, совершенно другая команда, это будет немножко другая схема игры, ну и поэтому стоит, наверное, так и относиться к этому делу, то есть что здорово, если прибавить, но спартанцев мы любим как, особенно я люблю, конечно, как команду очень креативно выносящую.
Пока эта команда точно такая же, как в сезоне 2016, то есть в ней нет серьезных изменений, на твой взгляд?
Ну, как человек, находящийся внутри структуры, я могу совершенно однозначно сказать, что изменения есть в каждом матче. Под каждого соперника готовится отдельный, ну, не то что прям отдельный плейбук, да, но собираются комбинации, учитывающие слабые и сильные стороны, как в защите, так и в нападении. Поэтому та или не та команда, ну, команда меняется на каждый матч, поэтому это...
Хорошо, тогда Витязь. Ты, спартанцы неоднократно играют с Витязем, это, наверное, один из самых, ну, можно сказать, принципиальных соперников, наверное. А Витязь, на твой взгляд, изменился по сравнению с прошлым сезоном?
Да, безусловно, совершенно другое нападение Витязь в этом году. Я уже говорил в нашем подкасте про работу Кирилла Фузика, за которым мне лично будет очень интересно, в этом буду следить, и обязательно это буду делать. Что очень важно отметить в нападении Витязя, то, что там очень... правильный и с сознанием дела используется персонал, да, то есть Витязь атакует сильными сторонами и не пытается делать то, что у него не получается делать, да. Отдельно, конечно, хочется отметить квотербека Павла Левашова, который, на мой взгляд, даже находясь на довольно там высокой позиции в том же нашем топ-100, да, на котором периодически ссылаюсь, все еще нами недооценен, то есть мне кажется, что Павел вполне себе достоин быть там топ-15 минимум, а то и топ-10, да, потому что это все-таки это действительно очень хороший игрок, он действительно очень хорошо видит поле, он понимает и читает игру, и если что-то не получается, он блестяще потом уходит от пас-рашеров, которые это пытаются загонять, то есть я, наверное, где-то к середине сезона задумываюсь о том, чтобы сделать видео такое от Бенни Хилла про то, как в различные дилайнеры, в том числе, не нужно признаться, конечно, что и спартанские дилайнеры, гоняются за Павлом Левашовым по полю, и как он бегает сначала к себе, там чуть ли не в редзон, и потом обратно убегает и забегает в редзон соперника. То есть, действительно, из всех, кто там набирал как-то ярды ногами у Витязя по земле, больше всего выделялся именно Павел Левашов. Словом, как бы, Витязь интересный, и обязательно нужно следить, Витязь будет довольно ярко в этом году командой. Не обязательно всегда побеждающий, но играющий абсолютно точно интересно.
На ближайших выходных мы, к сожалению, до сих пор не увидим в деле медведей. Их дебют будет самым поздним. Зато увидим Северный Легион. Для Легиона нынешний сезон начнется с того же, чем закончился предыдущий в рамках ЛАВ питерским дерби. Большой привет, кстати, Илье Кравцову, он любит это слово. Жень, можно ли назвать это матчем месяца?
Ну, надо, наверное, смотреть календарь. То есть я так сразу не возьмусь, но то, что это матч месяца в Санкт-Петербурге, наверное, да. Мне нравится, на самом деле, название дерби. Ничего плохого в этом я не вижу. И даже то, что, например, Илья так реагирует на это, мне кажется, как раз подтверждает, что это все-таки совершенно не рядовой матч и для санкт-петербургских грифонов в том числе.
Как тебе кажется, то, что грифоны уже начали сезон, да, для Легиона это, в принципе, первая игра, которой они могли посвятить больше времени, да, у них не было необходимости изучать другого соперника до этого. Для кого это плюс в данной ситуации?
Мне кажется, плюс все-таки для грифонов. У них было время, ну, вот как-то чуть-чуть вкатиться, вот так вот сыграть сразу первый матч. Понятно, что товарищеские игры были и у тех, и других, да, но именно опыт официального матча – это какой-то выброшенный первый адреналин, это какие-то вот ошибки сделанные, которые были проанализированы. Все-таки, мне кажется, это все больше плюс для грифонов, нежели там какое-то дополнительное время на подготовку у Легиона. Тем не менее, мне кажется, что это не должно какую-то сыграть такую очень важную роль в этом противостоянии. Я не думаю, что тут будет речь какая-то про недостаток мотивации там или что-то еще, недотренированность какую-то. Я думаю, что обе команды подойдут к этому матчу в оптимальных кондициях, насколько это вообще возможно в таком снежном мае.
Лёнь, что ты можешь нам рассказать из того, что дозволено рассказывать по предстоящую игру? Есть ли отношение у грифонов к этой игре как к реально принципиальному сопернику, как к вот этому самому питерскому дерби?
Ну, я немножко за себя буду говорить. Есть некоторые, ну, как я это все воспринимаю, есть некоторые особенности календаря, которые благодаря снятию команды из Минска подарила нам целый месяц отпуска в июне. То есть в июне мы не будем играть вообще. Есть вот этот очень важный первый отрезок из трех матчей. Юнайтед, Северный Легион и потом Брюенс. Приходить к вот этому там большому летнему перерыву с каким-то результатом, кроме 3-0, нельзя, ну, никаким образом. То есть там должен быть он абсолютно 100%. Поэтому заряд на игру с турнирной точки зрения, он очень большой. Все прекрасно понимают, что там нельзя ни расслабляться, ни пускать своих возможностей. Поэтому в этом плане все очень серьезно. Очень хорошо, что, да, то, что сказал Женя, есть некий рабочий ритм, вот этот вот, на эти три игры, какие-то двухнедельные циклы, где мы можем готовиться, работать. В этом плане вся команда в таком в режиме, в тонусе. Ну, очень хочется надеяться, что каких-то там функциональных ошибок их не будет.
Юнайтед сыграет с спартанцами. Ну что, Юр, давай, чего там по плейбуку, рассказывай.
Не буду рассказывать, что там по плейбуку, сорян. То есть будем показывать на деле. Так что давай более предметный вопрос.
Хорошо, более предметный вопрос – это твои ожидания, твой интерес тогда от матча с Юнайтед, да, то есть как бы мы уже видели его заочно, да, по игре с грифонами, вот, насколько после прошлого сезона тебе интересно встретить обновленный Юнайтед?
Ну, конечно, интересно, то есть в прошлом году действительно у Юнайтед было такое немножко удручающее впечатление от их игры, и в этом году, конечно, мы можем посмотреть на Юнайтед как на команду какими-то амбициями, выходящими за рамки, только бы не последнее место, да. Юнайтед стоит начать показывать, что все-таки эта команда не связана так сильно с московскими патриотами, как это так off the record обычно принято считать у нас всех, да. И этот сезон — это лучшее время для того, чтобы это показать. У них действительно очень много новых лиц. В их силах себя проявить в этом сезоне. В какой-то мере для United, как для команды, этот сезон такой стратегический. Им нужно показывать, что это своя команда, необычная. А в плане матча с спартанцами, прошлый матч, называется, был немножко в одну калитку, но, во-первых, как бы спартанцам ничего особенно не надо было, потому что уже было понятно, что никакой результат не повлияет на расположение мест в таблице. А у Юнайтед, соответственно, ну там были уже те самые горькие поражения потерплены, да, и команда, ну тоже, команда уже не боролась за плей-офф, и, в общем, был такой немножко расслабленный футбол, где, ну, просто показала себя лучше, показала лучше себя нападение спартанцев. Противостояние ресиверов Юнайтед против дебеков спартанцев, которые традиционно склонны пропускать какие-то длинные пасы, да, в длинные передачи себе на спину. И, конечно, Дилайна, который будет давать как можно меньше времени в квотербеку. Мы сделали вывод, наверное, из игры с Юнайтед с грифонами, в этом часть успеха где-то и есть, потому что чем меньше времени у него будет на бросок, ну, тем больше шансов, что как бы никакой мяч глубоко не полетит, и тем лучше для спартанцев. Ну, а в остальном, я думаю, что как бы в том, как спартанцы играют против выноса, ну, о качестве этой игры, ну, в защите именно, ни у кого вопросов нету, да, то есть, скорее всего, шансов выносить мяч по земле у Юнайтед будет немного. Поэтому весь вопрос это будет ли получаться у Ульшана точно кидать и бросать мячи куда-то туда подальше.
Да, после линии защиты грифонов ему играть против линии защиты спартанцев, честно говоря, не позавидуешь. А, наконец, вечерняя игра субботы в Подольске. Витязь примет бунтарей. Женя, по этой игре у нас будет уже больше возможностей оценить вот перспективы Ярославля, да, которые мы не можем оценить по игре с патриотами. И вообще, если, например, у Rebels немногое что получается в игре против Витязя, можно ли будет говорить, что, в принципе, сезон для них так и не задастся? Потому что, в принципе-то, соперников в премьер-дивизионе, да, такого обыгрываемого, что ли, уровня не так уж и много.
Да, безусловно, какой-то лакмусовой бумажкой, если можно так сказать. Витязь служить, если так, конечно, можно все-таки сказать, будет лучше, чем патриоты, потому что патриоты — это, конечно, топ-уровень премьер-дивизиона. А вот где находится Витязь, ну, мы увидели, что, в общем-то, проиграли они по делу и достаточно, наверное, однозначно спартанцам. Поэтому, ну да, надо смотреть, как места будут распределяться дальше по таблице. И на что именно рассчитывают и та, и другая команда, во многом решится в этом матче. То есть, в целом, достаточно неплохо, что они встречаются вот сейчас на третьей неделе чемпионата.
Перерыв. В перерыве я бы хотел обсудить два проекта First and Goal, в которых я не принимаю никакого участия, потому могу удовлетворить свой зрительский интерес. Это передача «Дубовик Лайв» и нашумевший проект «Топ 100». Жень, прошло несколько выпусков «Дубовик Лайв». Какой из них тебе показался наиболее удачным?
Ну, не знаю, мне очень понравилось, на самом деле, как мы поговорили в первую очередь с Василием Евгеньевичем Добряковым и Ильей Кравцовым про «ИФАВ». Хотя бы по той простой причине, что в целом мне нравится общаться с этими людьми, и они всегда готовы рассказать что-то интересное, причем и интересными словами. Наверное, не до конца я понимал всю суть этого конфликта до самого эфира. При этом, ну, объяснили все достаточно популярно, и у меня стало, наверное, все по полочкам, и у тех, кто слушал в том числе. Получился такой, наверное, неоднозначный выпуск с Артемом Поляковым. Не все понравилось мне то, что я услышал. При этом, наверное, я все понимаю, с какими сложностями сталкивается Артем. И в целом, наверное, хорошо, что он высказался. Ну, то есть, безусловно, хорошо, что он высказался. Потому что очень хочется, чтобы лига и окружающая вот атмосфера, она выходила в какой-то положительный тренд, чтобы мы уже говорили как-то не про скандалы, а вот про часы, которые появились, которые, неважно даже, что там не очень хорошо работают, но просто делается что-то хорошее. Не просто что-то, там много хорошего. И концентрироваться нужно все-таки на получении какого-то положительного результата. Поэтому то, что Артем ответил, может быть, не везде там все было однозначно, и большинство людей наверняка не удовлетворились этими ответами. Тем не менее, это ответы, вполне конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы. С точки зрения смысла был очень важный в моем понимании подкаст. Что касается первого, то было просто, наверное, многим любопытно, кто такой Папа Коршун, каким он будет, когда ему задавать можно вопросы вот как так напрямую. Мы это узнали, и это тоже, в общем-то, наверное, хорошая практика. Ну и Мише Гаврилову, как всегда, большое спасибо за то, что он такой вот позитивный.
Самый позитивный человек в российском футболе, в принципе. Юр, я знаю, что вы с Женей Шуваевым затратили большое количество сил на топ-100. Оправдал ли он ваши ожидания со стороны, по отдаче со стороны сообщества?
Да, и, в общем-то, определенная критика, которая в наш адрес сыпалась, за там конкретные какие-то места конкретных людей, это то, чего мы ожидали. Нам хотелось поднять эту дискуссию. А давайте порассуждаем, кто играет лучше. А давайте поймем, у кого там сезон задался, не задался. И отдельно, конечно, в момент это люди, которые в топ-100 не попали. Я хочу обратить внимание, что как бы, топ-100 — это именно что вершина айсберга, которую мы разбирали. Мы не, как бы, не зря писали в конце каждого выпуска о том, что мы с помощью специальной системы со скоринговой методикой, то есть там за определенные места в рейтинге, например, имеется в виду места ну, в статистике, да, то есть там в рейтинге по количеству передач точных или набранных ярдов, затем в наличии человека в сборной, затем наличие у него индивидуальных наград, затем там упоминание его своими собственными тренерами, упоминание тренерами соперников. То есть там очень большое количество параметров, по которым мы оценивали. И за каждое из этих параметров начались очки, и потом из этого получался в итоге скоринг, по которому мы ранжировали людей. Вот топ-100 — это такая вот верхняя часть. На самом деле мы потом почти 400 человек проанализировали, и там особенно обидным, конечно, было бы оказаться там в 101-м в рейтинге топ-100, да? При том, что мы, разумеется, мы все понимаем, что те цифры, которые мы там назначали за конкретные параметры, это они ну, не могут в полной мере отражать там влияние и в мастерство человека, да? И тот факт, что ну, вообще за это взялись и как-то начали оценивать, он, конечно, такой довольно серьезный топик для дискуссий для российского сообщества, потому что нам не кажется, что как бы, нам нужно больше говорить о том, что у нас происходит. То, чем занимается First and Goal, да, он поднимает дискуссии, он пытается рассказывать. И здесь нужно понимать, что там на самом деле разницы там, между 80-м и 85-м местом, и там даже, наверное, 10-м и 12-м и 15-м местом, она не очень большая. То есть там есть куча позиций на самом деле в рейтинге, где я бы хотел человека поднять там, ну или там поставить пониже, да? Но у нас была методика, и мы ее придерживались вот так.
Ты скажи, пожалуйста, между вот людьми, которые составляли этот рейтинг, с тобой, Женей, не знаю, кто-то еще, может, принимал участие, как много, собственно, этой дискуссии было? Ты сказал, что ну, ты там, наверное, хотел бы кого-то поднять. Вот насколько просто это было договориться, что именно так?
Очень будет? Много. Ну, на самом деле, как бы, ты же тоже был свидетелем той дискуссии, которая между нами развернулась еще осенью, когда мы этот топ только начали задумывать. И изначально топ-100 был редакторский, то есть так же, как мы делаем сейчас, например, Power Rankings, да, это когда вот оценка на глаз. Кто там посильнее, кто там послабее, там, кто должен войти в топ-20. Здесь нужно понимать, что есть такие немножко магические числа. Там, войти в топ-20 или там войти в топ-10, да, то есть разница между 10-м и 11-м местом, она космическая, хотя, казалось бы, это всего лишь одна позиция в рейтинге, да? Но в одном случае ты топ-10, а в втором случае ты всего лишь топ-20.
Психологический рубеж.
Психологический рубеж, конечно, то есть здесь магия цифр, она абсолютно работает. И дискуссий у нас было очень много, то есть мы в... Пока мы пришли вот к этой истории, что мы в людей пытаемся оценивать по какой-то независимой от нашего собственного мнения методике, мы очень много копий сломали и внутри, и там в обсуждениях в чем-то там с внешними участниками, потому что мы там хотели больше, наверное, экспертного мнения у себя. Но в итоге мы пришли к тому, что мы больше оцениваем их все-таки по каким-то объективным показателям, то есть набранные там, тачдауны, на вызов сбора, то есть те вещи, на которые редакция First and Goal сама по себе повлиять не может. По большому счету, единственный там, пункт, на которых действительно учитывалась мини-редакция First and Goal, это индивидуальные награды, которые вручала First and Goal, да, и там был такой пунктик символическая сборная сезона, которая составлялась, как бы, мне в память не изменяет, лично Стас. Но это там два пункта из 20 примерно, по которых мы оценивали, но то есть, у нас реально мнение First and Goal в этом рейтинге минимальное по весу. И здесь куда больше вот именно каких-то независимых от нас достижений, типа вызов.
Ну, то есть, по большому счету, это на языке цифр, да?
Это была попытка сделать на языке цифр. Мы знаем, какие есть недостатки в этом рейтинге, да? Например, очень сложно оценивать линейных нападений, поэтому там были компенсирующие коэффициенты. Ну, у нас нет этих данных. У нас нет данных по теклам. То есть в этом году, слава богу, лига начала сама собирать статистику, и мы видим, что у нас есть возможность оценивать таких игроков, например, как лайнбекеры, да? То есть мы знаем, что в России очень много классных именно лайнбекеров. Такая наша становится русская позиция, где действительно немало ребят атлетично сложенных, умеющих читать игру. И все-таки пока что Россия все-таки выносная. В России футбол выносной, а кто у нас играет в основном против выноса? Да, это лайнбекеры, ну, по сути, да. И лучший игрок в топ-100 Руслан Гаджиев, это лайнбекер, да, там. Второй в номер 8, по-моему, в общем рейтинге, в Саша Романенко из «Спартанцев», разумеется, это помню. Он тоже лайнбекер, да. Вот оценивать лайнбекеров очень сложно, потому что мы не можем, как бы, в прошлом году мы можем, конечно, но в прошлом году мы все-таки на большинстве матчей не считали тегл внутри боксов. А сколько игроков мы на самом деле пропустили из-за того, что они играют каких-нибудь, ну, там, в не слишком сильных командах, там, в пираньях, например, да? Я повторюсь, что очень много есть ребят, которые, ну, у которых мнение о том, что какие они классные или не классные игроки, они складываются на основании успехов их команды. А очень часто так получается, что игрок хороший, но просто у команды не очень хорошо получается выступать. Люди, там, переходя в команду класса повыше, внезапно раскрываются. Опять же, я здесь готов вспомнить Сашу Романенко, который вверху рейтинга. Хотя год назад об этом человеке никто ничего не знал. Он играл в саратовских авиаторов. А сейчас это игрок сборной, один из лучших защитников страны.
Я бы еще хотел добавить, Юр, что не только выступление команд, но и банально трансляции. Есть игроки, которых мы просто не видим.
Банально трансляции. То есть мы, например, очень плохо понимаем, что происходит на Урале. А там наверняка есть много классных игроков. Ну, тот же там, ну, мы знаем Сутюкова, да, мы знаем Евгения Захарова там. Ну, это все-таки какие-то имена, за которые мы зацепились там в обсуждениях, в очень таких умозрительных оценках, в попытке посмотреть футбол со стороны, как зрителям,
ну, и в том,
да,
числе благодаря цифрам, да, благодаря тому количеству тачдаунов, например, которые...
Тачдаун, да, но, допустим, не набранные ярды. Мы не знаем, кто у них там по набранным ярдам лидирует. А мы знаем, что там сумасшедшее количество там в Чердымске в тачдаунов набрал, да, но не знаю. А давайте вспомним НФЛ, да, где кто-нибудь из бегущих, типа там Карлоса Вильямса, который просто всегда играет на третьих даунах в Red Zone и поэтому имеет такое большое количество тачдаунов, да, но это же далеко не лучшие бегущие лиги.
Кстати, в НФЛ сейчас идет топ-100. А вот, Юр, как ты думаешь, оказавшись на 97-м месте, Адриан Питерсон написал гневный комментарий составителям рейтинга?
Я думаю, что там внутренняя кухня, в этом смысле, куда богаче нашей, и там множество внутренних конфликтов, которые там благодаря или не благодаря политике в информационной НФЛ наружу просто не выходят.
Он не стал ничего писать, просто подал в суд.
Ну, мы помним, что там множество тренеров там в адрес журналистов открыто высказываются с такой критикой о том, что за человек, зачем они его взяли там на драфте и так далее. Так что нормально там, есть о чем поговорить, я уверен.
Во второй половине перемещаемся из премьер-дивизиона во все остальные. Дивизион «Север», как мы уже неоднократно подчеркивали, казался непредсказуемым и становится непредсказуемым. Носороги дома победили МЧС, оружейники на выезде победили драконов. Киборги пока ждут своего шанса. Давайте мы поговорим о шансах. Если смотреть из сегодняшнего дня, чьи шансы выиграть дивизион кажутся наиболее предпочтительными? Леонид?
Я перед сезоном говорил, что у драконов, но после такого домашнего поражения, конечно, их шансы достаточно сильно уменьшились. Но надо всегда помнить про дивизион «Север», это про их внутренний плей-офф, поэтому кто действительно выиграет дивизион, мне кажется, до сих пор говорить довольно сложно, и ничего с этой позиции не поменялось. А ближе к концу, когда там будет конец июня, если я не ошибаюсь, когда уже такой регулярный сезон в этом дивизионе отыграется, будут понятны позиции и все расстановки сил, тогда мы уже сможем об этом порассуждать чуть более подробнее. Ну, пока что я остановлюсь на своем предсезонном прогнозе, что драконы и оружейники будут в этом дивизионе наверху. А кто на каком месте, честно, я пока не знаю.
Вот Лёня не упомянул носорогов. Юра и Женя комментировали игру на дивизионе «Север», да, когда вологодская команда играла против МЧС. Какое впечатление оставили у вас две эти команды? Разве носороги не являются фаворитом по игре и по, может быть, своему опыту?
Можно я быстро, пока ребята не начали говорить? Вот я очень с турнирной точки зрения плохо отношусь к инициативам вот слияния команд, когда приезжает много новичков или там вот две команды объединяются в какую-то сборную. Это очень здорово для опыта игроков, и это для них и рост, и интересный какой-то экспириенс новый. Но с турнирной точки зрения это всегда, мне кажется, большой минус, вот, который заключается вот в сложности подготовки к играм и к матчам. Вот там и логистика, и вопрос там с тренировками, с плейбуком, и то, что все разные, и то, что там не все друг друга знают и сыгранные. Поэтому я до последнего, наверное, не буду верить в такие команды. Вот. И я, конечно, рад буду ошибиться, если носороги покажут и дальше хорошую игру, но мне кажется, на каком-то более длинной дистанции вот эти все минусы, они сыграют против носорогов, и они в итоге не доберутся до нужного им места.
Ох, мурманчане, сейчас слушая тебя, Леонид, я думаю, что очень интересные мысли про тебя подумают.
Ну, опять же, я говорю, для мурманчан это будет очень здорово, а для команды в целом, если удастся все это и всех мурманчан интегрировать в оружейников, ну, будет очень здорово. Но изначально, по умолчанию, смотря со стороны, в этом есть скепсис. Вообще, ребята, приезжайте, давайте удачи вам.
Ну, типа, напоследок, да, попытался сгладить. Хорошо, давайте, Женя, Юра, по поводу носорогов. Ну и по поводу МЧС тоже, на самом деле.
По поводу матча носороги МЧС, мне кажется, что... Я говорил уже, что счет абсолютно по игре. В целом, наверное, игра была не столь однозначно, как там, допустим, многие про это говорили, да, по поводу того, что МЧС совсем сырая команда. Сырая, безусловно, но некоторые проблески мысли там видны, и в целом, мне кажется, она может расти. Есть пара очень хороших плеймейкеров, за счет которых команда, наверное, может добавить по ходу сезона и играть против МЧС где-нибудь там на ближе к концу чемпионата. Это будет совсем не то же самое, что играть против них сейчас. Что касается носорогов, то за них сыграл опыт. Мне кажется, и, наверное, более четкое представление о том, чего же эта команда хочет. Сейчас, наверное, можно даже записать их в одни фавориты этого дивизиона, почему бы и нет. Она одна из двух команд, которая одержала победы в этом дивизионе. Но надо смотреть дальше, что же будет все-таки по сезону, как они сыграют и с оружейниками, и с драконами. Мне очень хочется, чтобы драконы все-таки в этом сезоне проявили себя получше, потому что, ну, это команда, которая так здорово, в общем-то, проявила себя в прошлом сезоне, так они неплохо добавляли. Ну и в целом такая хорошая команда, которая, кажется, все время молодой, она уже выступает который год, да, а при этом мы все время говорим, что она какая-то молодая, не до конца опытная. Вот. По поводу той самой поговорки хочется вспомнить про маленькую собачку. Ну, мне кажется, что пора им уже взрослеть, пора им побеждать. Поэтому я, несмотря на вот это поражение, все-таки думаю, что драконов, ну, буду болеть за них, вот так вот, скажем так.
Во-первых, мне сразу хотелось бы сказать, что мы почему-то очень сильно забываем о факторе домашних выездных игр, да? Мне кажется, что в случае матча между носорогами и МЧС очень большой фактор — это тот факт, что для МЧС это была выездная игра, причем там это не сказать, что команда в нынешнем виде, которая часто выезжала бы и регулярно бы играла на выезде, там, приезжала там тысячи километров, опять же, как те же спартанцы, вспомним, прошлый год, да? Все-таки это они приехали, играли там с колес, нужно понимать, вряд ли они там снимали гостиницу, чтобы акклиматизироваться в Вологде. А в остальном, да, то есть МЧС чувствуется, что команда все еще немножко такая сырая, то есть и они будут свой опыт добывать в бою, и поэтому здесь, наверное, им стоит пожелать, чтобы они там в какие-то моменты, когда у них будет это дело не получаться, не опускали руки. Но, в общем, для этого у них есть, наверное, самый уважаемый в России тренер. А то, что касается игры между драконами и оружейниками, здесь нужно понимать, что, конечно, для нас большой загадкой были оружейники, да, то есть, и все-таки это команда, у которых, как мы сейчас видим, есть кем играть. Очень хотелось бы, ну, очень, как бы, очень хотелось бы, чтобы у Юферов все получилось в Европе, если у него там все срастется на ближайшие месяцы, и, надеюсь, мы об этом дополнительно объявим. Видно, что игрок солидный он, да, и то есть без него будет сильно тяжелее играть им. Но, тем не менее, у них есть кем играть. То есть, я бы сказал, что в дивизионе Север, конечно, будет очень весело. Мы прогнозировали, что будет весело, и пока что нет ни единой причины считать, что почему-то не будет. Про драконов, наверное, стоит добавить, что как бы есть ощущение, что драконам немножко не хватило времени, потому что, как человек, наблюдавший за игрой драконов с Витязем, я тоже помню, что они отвратительно провели первую четверть, и даже, наверное, первую половину, а потом вдруг собрались и начали возвращаться в игру, и, в общем, имели хороший шанс. Если бы там не странное, ну, зачем-то начал Рашер в драконов в одном из эпизодов вбегать в пантера в Витязе, который был в этот момент находился в собственной зачетной зоне. Если бы там не это нарушение, то счет в игре мог быть совершенно другой. И я предположу, что в этой игре, возможно, где-то в везении не хватило что и времени, чтобы в нее вернуться. Потому что мне не показалось, что оружейники были так уж сильнее, чем дракон. Мне показалось, что они действительно очень хорошо провели вторую четверть, когда заработали все свои очки, да? А потом-то игра была равная. И вовсе я бы не сказал, что оружейники были как-то сильно сильнее. Поэтому, повторюсь, здесь будет очень весело, потому что команда очень равная.
Ну вот этот не показатель ли это класса, то, что команда начинает, ну, что в случае с оружейниками, что в случае с Витязем, то есть они как будто сами себе привозят проблемы, потом пытаются их как-то по ходу дела решать, и, в общем-то, заканчивается это, как
слушай,
мы видим,
не подожди, очень успешно. Подожди, а за что мы в целом любим в американский футбол? То, что это игра 3-4 четверти. Чего бы тебе не происходило в первой и второй, обязательно в конце игры все поменяется. И, в общем, как бы это как раз показатель того, что команда опытная, и команда, на самом деле, в показателях сыгранности и понимания в чем-то, наверное, футбола сильно превосходящие, я бы даже сказал, что всех остальных в своем дивизионе, потому что они прекрасно понимают, что в третьей, четвертой четверти у них все равно будут свои шансы, нужно как бы делать свою игру, не сдаваться и так далее. К сожалению, да, вот так получилось, что они потеряли Строханова в самом начале, да, по его собственной глупости. А это очень классный раннер. Мы это, опять же, я видел против Витязя. Я уверен, что будь у них Саруханов на третьей, четвертой четверти, результат мог бы быть совершенно другим.
Ну, то есть, тебе, правда, кажется, что они играют так, просто понимая, что в третьей, четвертой они могут догнать. Мне кажется, что как раз-таки нет.
Ну, подожди, видим, но не говорю я о том, что они специально пропускают тачдауны, да, в первой половине. Ну, конечно же, не специально они это пропускают, о чем речь, да? Я говорю о том, что у них по-своему такая, по-хорошему, короткая память. Ну, пропустили и пропустили тачдаун. Сейчас два занесем. Это хорошее качество. Мы по Суперболу знаем, что это очень хорошее качество, прости.
Да, хорошее качество никогда не сдаваться, но супербольная история закончилась для такой команды хорошо.
Подожди, а вот... я вот как раз, мне кажется, слово «никогда не сдаваться» — это история-то какая-то слишком высокопарная и, ну, как бы, такая немножко кинематографичная или журналистская, да, как бы любой спортсмен знает, что важно никогда не сдаваться, и как бы самый большой грех — это опустить руки. Но я здесь вот как раз не про никогда не сдаваться, а вот такая вот по-хорошему короткая память, то есть не рефлексировать собственными неудачами. Мне кажется, что очень хорошее качество, и у драконов это качество есть, и мы еще не раз его увидим.
Я могу подытожить из того, что я увидел, что у драконов, безусловно, будут шансы выиграть и выездные матчи тоже, потому что у них есть определенные ресурсы, у них есть очень хорошие игроки, которые могут заменить лидеров ушедших, да, в другие команды. Другое дело, что им просто в начальной игре не удалось поймать сразу игровой ритм, который стоило бы, да, и потом уже пришлось свое наверстывать в третьей-четвертой четверти, действительно просто не успели. Оружейники дотерпели эту игру, но тем не менее это был невероятно важный для оружейников результат, добытый с точки зрения турнирных перспектив, потому что, откровенно говоря, зная настроение, и ребята не боялись говорить об этом после игры, о том, что они не так уж надеялись на победу. Конечно, каждый спортсмен верит в победу, в то, что ее можно достичь, да, но вот объективно прогнозы были не самые благоприятные. Дело в том, что, добыв вот эту победу, мы, то есть, говорим о матчах, которые будут важнейшим в этом дивизионе, все правильно, теперь будет очень интересно посмотреть за носорогами с драконами, да, потому что драконам нельзя больше ошибаться, потому что, да, есть всегда последний тур, есть вот этот wild card такой, да, но играть на выезде или дома — это очень важно для таких команд. И, во-вторых, дело в том, что носороги будут играть с оружейниками в самом последнем туре, когда уже очень многое может быть ясно. Если носороги и оружейники пройдут этот путь вот регулярного сезона более-менее с положительным результатом, они просто могут в последнем матче ничего особо не решать, да? Они обе могут обеспечить себе домашнее поле вот в этом уайлдкарде. Вот, поэтому это с точки зрения календаря был очень важный, конечно, результат для оружейников, но похвалить их, поругать я их успею еще неоднократно, мне кажется, по ходу сезона. Тем не менее, вот такое получилась интересная первая игровая неделя, и вторая наверняка будет не менее интересная в рамках этого дивизиона. Как мы знаем, команда из региональных дивизионов пытается пробиться в Кубок регионов, победитель которого выйдет в полуфинал ЛАВ. Стальные тигры — безоговорочный фаворит этого турнира, если смотреть с сегодняшнего дня?
Не знаю насчет турнира именно как Кубка регионов, они, конечно, безоговорочные фавориты своего дивизиона, хотя то, какой бой им дала ижевская команда, не так им просто будет. Я так понимаю, что в межсезонье, когда строились все эти дивизионы, команда сделала выбор там в пользу более удобной логистики, а какие-то турнирные перспективы, они немножко на второй план вышли, но вот так уж получилось. Поэтому, не знаю, очень хорошо то, что в этом дивизионе есть конкуренция, и для стальных тигров не будет такой легкой прогулкой путь к Кубку регионов, и они подойдут к нему в тонусе, не будут расслабленными. А как, например, не говорю, что, например, Северный легион в прошлом году был расслабленный, но явно был большой контраст между тем, как они играли в дивизионе «Север» и что они получили в первом матче плей-офф, особенно по результату. Вот здесь может получиться точно так же, но, повторюсь, то, что им не дают хотя бы одна команда в дивизионе легкой жизни, это большой плюс и для всего турнира, и для конкретной команды.
Но при этом размер дивизиона – это большой минус, наверное.
Ну, зато они сыграют с этой неуступчивой командой два раза.
Завершаем сегодня на Шаверма Трофи. Прогнозы и предсказания на будущее. Как обычно, я читаю линии, да, с которыми вы можете согласиться или не согласиться. И если у нас будет пари определенный, то мы его заключаем. Итак, самая быстрая шаверма, которую можно выиграть, победитель питерского дерби. Лене, наверное, бесполезно спрашивать, есть ли у нас те, кто считает, что Северный легион победит в питерском дерби?
Я как человек отчаянно готов в любой противоположной Жене, любую противоположную Жене позицию занять.
Я буду за грифонов в этом.
Окей, хорошо, я остальной легион.
Так, Леня, будешь ли ты ставить, или ты как участник воздержишься?
Нет, я воздержусь.
Добро, Юра против Жени по питерскому дерби. Кто сделает больше выносных тачдаунов в регулярке, Сутюков или Захаров?
Безусловно, Захаров.
Безусловно, Сутюков.
Стоп, я должен одну маленькую ремарку. У них количество матчей одинаковое или разное?
Количество матчей у них, по идее, должно быть разное, но мне кажется, что это не ну, не самый фатальный критерий на самом деле.
Я сделал небольшую корректировку. Если мы будем считать количество матчей, количество тачдаунов, ну, деленное на количество матчей, то есть как бы удельное количество тачдаунов на матче, что-то такое, да, то это будет Захаров. А если нет, то надо смотреть, у кого больше матчей, сорян, потому что мне кажется, что особенность игры Стальных Тигров такова, что у них тяжеловато идет с ловлей мяча, да, то есть не стоит ожидать от них яркой игры на приеме, и поэтому Захаров будет регулярно добирать это дело все ногами, и, конечно, тачдаун у него тоже будет. А ну вот у Сутякова есть кому бросать, я думаю, что там будет куда больше тачдаунов пасовых.
Хорошо, если мы делим количество тачдаунов на количество игр, Лёня, ты оставляешь свой выбор за Сутякова?
Да, конечно.
Я поддержу Юру в этом.
Хорошо. Олег Тарзалайдин занесет не меньше 2 тачдаунов на возврате за сезон, включая уайлдкард сезона.
Это какая-то карельская шаверма, прости.
Калитка, это на калитку просто спорят.
Нет, ну он занес с грифонами, он был близок к этому следующему матчу. Вот я говорю, 2 тачдауна с возврата за регулярный сезон. Если вы считаете, что да, смело шаг вперед.
Считаю, что нет.
Мне кажется, что вполне может.
Нет, ты готов на эту шаверму поставить или нет? Вот что, вот
я
в чем
готов
вопрос.
Поставить калитку карельскую.
Ну, калитки могу ставить только я, потому что они только здесь у нас, в Калифорнии, продаются. Леня, давай смелее, ставишь или нет?
Да, ставлю.
Я Юру поддержу.
Это называется Юра, я все время против ДДФ, а ДДФ уже второй раз поддерживает Юру, окей. Медведи одержат не меньше 3 побед в сезоне.
Согласен, одержат.
Самарские медведи или какие?
А нет, московские.
Хорошо, что ты уточнил. Я не знаю, почему Юра так прям уверен, но, наверное, нет, наверное, не одержит.
Подожди, а 3 считается? Или нужно минимум 4?
Нет, не меньше 3.
Ну, то есть 3, мне кажется, одержат, 4 нет.
Евгений, ты последователен в своих поступках?
Надо ж поддержать и нашего мурманского товарища. Лень, я за тебя.
Добро. Ну и последнее, Шаверма. Да. Победитель дивизиона «Урал». Танки или «Уральские молнии»?
Молнии.
Вот я тут с Юрой, наверное, соглашусь, хотя мы молнии-то еще и не видели особо. Но на вскидку, да, мне кажется, они чуть сильнее.
Да, не будем мы тут спорить за Шаверму.
Да черт возьми, я же должен как-то отыгрывать свои рисковые ставки, ребят, давайте.
Нет, поставь на пираний, они точно не выигрывают, потому что не участвуют.
Нам придется вводить коэффициент из шаурмы, то есть, как бы, там 2 против 1, что-то такое.
Добро, на этом на сегодня все. Для вас в Хадле встречались Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Ренкевич. Интересных вам игр на этих выходных. Счастливо!
Ну, а можно я тогда снова включусь
не,
с игрой в ваше
дело? Время уже, все, время. Шаверму трофи сейчас давайте, и все, потому что половина первого практически.